Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. А моя дорогая соведущая, коллега Кира Лаврентьева сегодня с нами на связи. Кира, привет.
Здравствуйте, добрый вечер.
И гость нашей сегодняшней программы тоже на связи с нами и с вами. Иерей Иоанн Терауц, настоятель Знаменского храма Ярославля, руководитель молодежного отдела Ярославской епархии, проректор по учебной работе Ярославской духовной семинарии. Добрый вечер, Тициан.
Добрый вечер.
В этих беседах, которые мы с Кирой ведем, я напомню, мы беседуем со священником моего пути к вере и в вере, о тех этапах и жизненных поворотах, которые привели вот к желанию, к дерзновению служить у алтаря. У кого-то эти повороты очень такие лихие, виражи, кто-то шел более размеренным и прямым путем. А как было у вас, если начать с самого первого и общего вопроса? Путь к вере и в вере всегда состоит из каких-то этапов, из шагов. Вот какие этапы на своем пути вы бы выделили?
Ну, вы знаете, наверное, нужно начать с самого начала. Как бы это тавтологически не звучало. На самом деле у меня не было изначально верующей семьи, я не из семьи священнослужителей. У меня была обычная абсолютно семья, родители. Но в определенный момент моя тетя, сестра моей мамы стала встречаться с одним верующим человеком, молодым человеком, и он ее привлек к церкви. Ей было, стало очень интересно, она настояла родителям на то, чтобы меня крестили. Ну, особого какого-то противления этому не было. Меня крестили, мне было на тот момент 7 лет. И мы как-то сразу воцерковились. Так получилось, что мы стали ходить на богослужение. Я даже помню сознательно свое первое причастие на следующий день после крещения. Потом прошло совсем немного времени. Наш, ну, человек, который меня крестил, священник этот, он был переведен из кафедрального собора настоятелем одного приходского храма. Мы стали туда ездить. Это было достаточно далеко. Приходилось добираться на автобусе, выезжать где-то за час до богослужения. Там в скором времени, как-то, ну, наверное, через год-полтора, меня пригласили, благословили помогать в алтаре. Я стал алтарником. Ну и, конечно, маленький мальчик, который видит богослужение изнутри, для него все вновь. Достал там дедов кумачевую ленту дедову, надел на себя, придумал себе какое-то кадило и тайно от всех там играл в церковь, так скажем. Первое время, конечно, наше воцерковление, оно встречало определенное такое непонимание у ряда членов семьи, потому что, ну, сами все, наверное, прекрасно понимают, и наши радиослушатели, что православие мыслится простым обывателем все-таки как некоторая такая поверхностная вера. Ну, раз в год сходил, освятил куличи, раз в год освятил святую воду, ну, на этом, в принципе, православие у многих людей заканчивается, у большинства людей. А тут, когда каждая суббота вечер всеночное бдение, каждое воскресенье литургия, среда, пятница, постные дни, да еще и как-то там в алтарь попадаю я в тот момент, ну, на самом деле, не всегда все было очень гладко. Может быть, в конечном итоге это послужило тому, что для меня это было своего рода приключением в детстве. А потом так получилось, что моя крестная, тетя моя, она перестала ездить в тот храм, и мы стали ходить в кафедральный собор, который был буквально в 5 минутах от ходьбы от нашего дома. Там, конечно, я чувствовал себя достаточно первое время, потому что, ну, как-то не сложилось у меня дружба с остальными детьми в кафедральном соборе. Более того, конечно, кафедральный собор – это не приход, это немножко другой формат общения. Священник как-то дальше, служащий в кафедральном соборе от своих прихожан. Ну и как-то так было. Потом мне было 12 лет, а на приходе я выучил литургию наизусть. Мне было 12 лет, и я достаточно громко повторял, пел вместе с хором, со священником. Ну, то, что возглашает священник, я повторял. И меня пригласила регент тогдашнего малого хора кафедрального собора попеть у них. Ну, скажем так, себя попробовать. Я стал петь на клиросе. Я очень хотел, конечно, вернуться к алтарническому служению, но прекрасно понимал, что в кафедральном соборе алтарник очень отличается. Его компетенции, его ответственность, она отличается от приходской. И я даже мечтать себе не мог, что я стану им. Прошло какое-то время, буквально, наверное, полгода такого пение на клиросе. Я привык ходить на вечерние богослужения. До этого как-то только литургия была. И я внезапно попал в воскресную школу. Дело в том, что я несколько раз пытался, но все какие-то другие интересы меня отвлекали от этого. И буквально раз-два, и все. Первое, второе занятие, дальше я пропадал на целый год. А тут я подходил к помазанию к одному моему очень уважаемому священнику, который мне сказал: «А что ты не ходишь в храм, в воскресную школу?» И с этого момента я стал ходить еженедельно в воскресную школу. И это, конечно, мне очень помогло. Там я познакомился со своим преподавателем Романом Сухановым, он сейчас священник, который пригласил меня ему помогать. У него было очень много, такая загруженность большая была. Он был и медбратом, и учился, и пытался создать семью на тот момент, и создал ее в конечном итоге. И поэтому он попросил меня быть его помощником. И вот в 13 лет я попал в алтарь. Мое желание быть священником стало более осознанным. Оно переросло из какого-то детского романтизма в осознанное желание какого-то выбора дальнейшего пути, потому что мне было это очень интересно. Мне интересно было читать святых отцов, мне интересно было богослужение. Притом, когда я стал связан быть с текстами, а алтарник Ростовского-на-Дону кафедрального собора предполагалось, что он все читает, подает кадила, ну, то есть он полноценно погружается в богослужение, на самом деле для меня это было новым каким-то таким открытием. Ведь в богослужении я действительно получил какие-то основы догматического учения церкви, культуру этого богослужения. Это было действительно интересно. Спустя некоторое время, там где-то прошло года 3-4, меня взяли уже в штат кафедрального собора. У меня на протяжении всех этих лет, с 13 где-то лет до 18, до 19 даже, у меня было еженедельно такие 4-5 выходов в неделю. То есть там 5 богослужений были под моим каким-то, ну, не знаю, они были отданы под мою ответственность. Ну, точнее, 3, а 2 было общих из этого числа. Ну, естественно, двунадесятые праздники, все. Потом подошло время, когда нужно было понимать, как мне дальше быть. Поступать мне в семинарию. Родственники многие настаивали на то, чтобы я поступал сначала в светское учреждение, потом уже в семинарию. Но в данном случае я настоял на своем, считая, что я на данный момент не хочу получать другое образование. То есть мне интересна церковная сфера, и мне хочется получить это образование. Я не хотел и до сих пор считаю, что получать образование ради образования – это бессмысленная трата времени. Тогда, когда я уже, вот, например, в какой-то момент стал ощущать его нехватку и желание получить его ради служения дальнейшего церкви, ну тогда, да, я предпринимаю какие-то попытки для этого, размышляю на эту тему. По крайней мере, я знаю, чем бы я хотел, скажем так, украсить свою там жизнь каким-то еще, например, образованием. Благо, что у меня есть на это возможность.
Отец Улан.
Да.
В одном из ваших постов в Инстаграм есть такой текст, и я бы назвала его даже откровением. 15 июня 2014 года в неделю всех святых произошло важное для меня событие – рукоположение в сан диакона. В тот момент, как ни странно, мне казалось, что это происходит не со мной, что сейчас я открою глаза, а это был сон. Не скажу, что в этот момент я испытывал ошеломительные чувства, я всегда с большой настороженностью относился к сильной патетике. И здесь напрашивается вопрос. С одной стороны, вы не испытывали ошеломительных чувств, с другой стороны, вы говорите, что это было как сон. А что было для вас вообще рукоположение? Вы готовились внутренне к этому?
Вы знаете, да, я готовился. В каком плане? Дело в том, что да, я хотел служить церкви. Для меня это было, ну, таким, наверное, самым главным моим идеей. Это было, ну, скажем, целью, да, моей жизни. Мне хотелось именно служить. Как служить? Но это не суть важно. Конечно, отличается, да, там, служение алтарника от служения священника, но только, скорее всего, объемом. И мне хотелось примениться, ну, в каком-то максимальном объеме для того, чтобы служить церкви, Богу. И действительно, рукоположение в сан священника, оно было каким-то более действенным на мои чувства, на мое эмоциональное состояние, нежели диаконская хиротония. Я помню, мне в Троицу, мы пели мою любимую стихиру на клиросе: «Придите, люди, и трипостасному божеству поклонимся». Это одна из стихир Пятидесятницы. И в этот момент мне пришло сообщение, что ваша хиротония назначена на следующее воскресенье. Пожалуйста, в четверг явитесь там, соответственно, там, в епархию. Нужно будет еще раз встретиться, там все дела. У меня по семейным обстоятельствам я служу не в Ростове-на-Дону, где начинал свое алтарническое служение, а в Ярославле, в городе, отстоящем почти на 1500 километров от южного города Ростова. Вот. Я собрал все свои вещи, приехал, мне нужно было как-то, ну, менять дислокацию для этого. И в тот день, когда меня рукополагали, вы понимаете, я до этого был долгое время и подьяконом. И вот ставленников во дьяконы я специально там обучал, как вам надо обойти престол, как вы должны подойти там под пострижение, как вы должны это сделать, это сделать. И тут я стою с этим умывальником около иконы Спасителя в белом стихаре, подвязанный орарем. И я понимаю, что я не могу сконцентрироваться. Я не могу понять, я думаю, у меня мысль такая, я должен сейчас что-то чувствовать. Но я не чувствую какого-то большого отличия. Для меня литургия, она действительно является таким центром всей духовной жизни, центром церковной жизни. И, конечно, в данный момент я не ощущал каких-то дополнительных чувств. Когда меня ввели в царские врата, когда меня обвели вокруг престола, мне казалось, что я стою и смотрю на себя как-то со стороны. Я забыл, что мне нужно делать, где мне нужно поклониться, покреститься, приложиться к престолу. А потом архиерей возлагает на тебя свои руки, возлагает амафор на твою голову и читает молитвы. Молитвы, в принципе, достаточно знакомый мне текст. Я постарался его тоже воспроизводить вместе с архиереем, молясь о том, чтобы Господь мне дал те дарования. Но, опять же, какой-то шквал чувств на меня не находил. Что не скажешь, например, о священнической хиротонии. Так получилось, что как диаконская, так и священническая хиротония для меня были, ну, своего рода неожиданностью. Ну, диаконская, я хоть готовил документы к этому, да, мне благословили их подать, там, прошение, всякие документы к хиротонии, то священническая была для меня совсем неожиданной. Ко мне подошел настоятель и сказал: у тебя в понедельник хиротония, это был четверг. Ты завтра подойди в епархию, напиши прошение, владыка благословил вот так. А прошло от предыдущей хиротонии буквально чуть больше месяца.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В светлом вечере сегодня иерей Иоанн Тирауц, настоятель Знаменского храма Ярославля, руководитель молодежного отдела Ярославской епархии, проректор по учебной работе Ярославской духовной семинарии. Вот вы начали рассказывать про то, как свершилась ваша священническая хиротония, уже не диаконская, и это как раз, быть может, один из главных таких вопросов и тем нашей программы, в которой мы говорим о пути к священству. И вот в данном случае возникает вопрос к самому слову «путь». То есть бывает, что человек хочет, жаждет, готовится, надеется, при этом возникают какие-то препятствия, которые нужно преодолеть и так далее. А у вас вы говорите о том, что это было неожиданно, как будто даже без вашей воли, без вашего намерения, и ну, едва ли не просто вот распоряжением правящего архиерея. И я думаю, что для человека церковного, который знает какие-то вот традиции жизни церкви, здесь нет ничего удивительного. А вот для человека, может быть, внешнего, светского, который смотрит на церковь со стороны, кажется, что как так? Берут и твою жизнь просто куда-то поворачивают. А как же вот это горение, желание, как же мечта? Просто взяли и распорядились такой священной вещью, казалось бы, как рукоположение в священнике. Вот как вы это оцениваете?
Ну, наверное, на самом деле нет. Я очень хотел этого рукоположения, это было мое желание, но я не думал, что это произойдет вот именно в это время там. И вообще, я даже, ну, на самом деле, я понимал, что я просто передаю себя в руки Божьи и говорю: Господи, вот как ты сейчас устроишь, так и будет. Я очень хочу тебе послужить, но я не знаю, как, где, чего. Как вот ты благословишь, так и будет. И, ну, это в связи с переездом, опять же, с семейными обстоятельствами. Вот. И поэтому, конечно, когда все это со мной стало происходить достаточно так динамично, быстро, я был немножко удивлен этому всему. А тем более священническая хиротония. Действительно, этот путь не был слишком простым, были определенные подводные камни.
А что это за камни, отец Иоанн? Не прошу рассказать о всех.
Но на самом деле, как вы сами понимаете, вообще любой переезд из одного города в другой предполагает, что ты окунаешься в другую реальность, ты сталкиваешься с другими людьми, твои прошлые связи как-то ослабевают, иногда вообще исчезают. И, конечно, в этом плане это было определенное испытание, это был определенный такой подводный камень, если можно так назвать его. Я знал епархиального архиерея, и знаю его, и очень уважаю, и люблю, который был на Ярославской кафедре до недавнего времени, и вот который рукополагал меня в священный сан. Конечно, это очень интересный архиерей. Я его знал еще по Ростовской кафедре. Именно под его амофором я начинал свое алтарническое служение, служение чтеца. И, конечно, ну, для меня это был такой подарок, наверное, что именно его руками я был рукоположен в священный сан. Хотя здесь разницы абсолютно нет.
Отец Иоанн, вот вы в начале нашей беседы сказали, что у многих людей есть такое представление о православии, ну, если угодно, поверхностное или стереотипное, что вот это какие-то люди, которые время от времени ходят в церковь, там на Пасху освящают куличи, на крещение освящают воду, то есть такое обрядовое православие у многих в голове существует как картинка. А вот с какими наиболее частыми стереотипами о священниках вы сталкиваетесь в светском пространстве? В чем какие-то распространенные, такие популярные, ходячие мнения о священниках на самом деле не отвечают действительности того, как реально священники живут и чем занимаются?
Наверное, самый такой архаичный, в то же время самый живучий стереотип, что все попы на мерседесах, все попы на, там, очень богато живут, и я с этим сталкивался не раз. С этими упреками со стороны некоторых людей. То есть, как только видят человека в черной одежде, сразу же: о, ну это поп. И, конечно, ну это, ну, скажем так, требует определенного внимания, определенной такой открытости. Это обычно не от лица прихожан, а от лица таких вот внешних людей. Дело в том, что у меня был такой случай. Я уже был руководителем молодежного отдела, и мы устраивали экскурсию в один из прекрасных монастырей Ярославской епархии. Это был, ну и есть, Толкский монастырь. Я думаю, что многие наши радиослушатели, по крайней мере, слышали о нем. Это очень красивый женский монастырь, один из первых, который в России был полностью восстановлен после почти тотального разрушения в советский период. И вот там у меня есть одна очень хорошая знакомая экскурсовод, инокиня, с очень такими живой подачей материала. И всегда, когда мы везем молодежь показывать монастырь, экскурсию какую-то проводить, конечно, я очень всегда прошу, чтобы назначили именно ее на это послушание. И вот мы приехали с молодежью не церковной. Это, опять же, была просьба моего друга одного, занимающегося молодежной работой в области. И вот одна из таких пар, парень и девушка там была, они вдруг задают такой язвительный вопрос, который, ну, тогда бы это вообще витал в воздухе, тогда были всякие скандалы в СМИ с этим связаны. И вот он задает вопросы: и скажите, матушка, а вот как вы объясните священников на дорогих машинах? Вот как они могут там иметь такие? На что она отвечает ему следующими словами: вы знаете, ну мы же с вами не сектанты, правильно? У нас тоже есть какие-то свои ошибки, слабости и немощи. И у священника они тоже бывают. И он настолько был ошеломлен этим ответом, что она не стала сейчас выдвигать какую-то там апологетическую триаду о том, что все священники просто святы и аскетичны, что он заинтересовался церковью. Я как раз тогда мечтал заливать полы в храме. У нас храм хоть и в центре города Ярославля, но он достаточно беден. У нас долго проходит вопрос какого-то приукрашения, ремонта храма, потому что храмов в центре очень много, приход не такой большой, как в каких-нибудь окраинах или в каких-нибудь таких жилых районах. И мы долго все это делаем, и зачастую делаем своими руками. Именно на приходе я научился там штукатурить, столярить, какие-то такие основы этих работ делать. И вот он приходит, и мы с ним пообщались, и решили, что будем заливать полы в храме. Мы там прямо мешали этот бетон, нужно было заделать некоторые дырки в полу, которые за время образовались, пол бывший там прогнил совершенно. И он мне потом говорит: ты знаешь, отец Иоанн, я даже себе представить не мог, что вот там священник не просто приходит в храм и показывает: вот это сделай, вот это сделай, вот это сделай, садится и уезжает, да, а что мы с тобой можем там бетон заливать, месить что-то, вместе там чай пить, вместе общаться. Я себе даже такого представить не мог, и он впоследствии воцерковился. Поэтому, наверное, самая такая актуальная проблема, актуальный такой камень, летящий в сторону духовенства, это вопрос того, что священник – это всегда очень богатый человек. И обычно я на этот счет говорю, ну вот мне приводят какой-то пример, вот у священника есть то-то, то-то. Я говорю: ну смотрите, во-первых, в нашем государстве есть такая система кредитования. Если священник хочет взять кредит как гражданину Российской Федерации, ему его могут дать. Это первое. Второе, у священника есть родственники. Он не всегда сирота, и зачастую у него есть какие-то люди, его родственники, которые хотели бы ему как-то помочь, обустроить его быт. Это тоже бывает. И зачастую, на самом деле, бывает. Поэтому смотреть на это все нужно более объективно. А когда он становится священником, его какой-то, ну, как сейчас принято говорить, бэкграунд остается. И говорить о том, что он что-то взял с прихода, это будет нечестно, это будет неправдой. Ну вот, наверное, как-то так в этом случае я бы ответил.
Спасибо большое. Мы к этому разговору вернемся после небольшого перерыва в нашей программе. Я напомню, что сегодня на связи с нами и с вами в этом светлом вечере иерей Иоанн Тирауц, настоятель Знаменского храма Ярославля, руководитель молодежного отдела Ярославской епархии, проректор по учебной работе Ярославской духовной семинарии. С нами также на связи моя дорогая коллега-соведущая Кира Лаврентьева. У микрофона я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».